Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на последнем сеансе проекта «Кино Третьяковки» в этом году, но ни в коем случае не последнем сеансе вообще, надеюсь, нашего проекта. И мы продолжаем цикл, куратором которого является Наум Ильич Клейман. Цикл этот называется «Московские школы кино». Первая часть его посвящена Льву Владимировичу Кулешову и его ученикам, кулешовцам. Те, кто ходит к нам регулярно, наверное, видели уже предыдущие 4 встречи и 4-5 фильмов этой программы. А сегодня мы будем говорить о человеке, который с Кулешовым работал с самого начала, которого мы уже видели на экране в качестве актера на нашей самой первой встрече, когда мы показывали мистера Веста. А Борисе Васильевиче Барнете, абсолютно удивительном режиссере, актере и человеке. И я хочу вам представить нашего, те, кто ходит постоянно уже регулярного гостя, Петра Алексеевича Багрова, старшего научного куратора Госфильмофонда Российской Федерации, который является постоянным партнером всех кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи. И традиционно в начале Петя скажет несколько слов, а потом, после фильма, у нас дискуссия, ваши вопросы. То есть тот формат, который для тех, кто у нас не первый раз уже знаком, ну а для тех, кто первый раз, я надеюсь, станет вскоре привычным. Пожалуйста, Петя.
Добрый день. Можно вот так начать. Когда Борис Барнетт спросил его приятеля Виктор Артов, известный советский писатель, сатирик, вот, есть ли картины, чужие картины, которые ты хотел бы сам поставить? Скажем, хотел бы ты поставить Потемкина Эйзенштейновского? И Барнетт сказал, нет. То есть я мог поставить фильм этот сюжет, был бы совершенно другой фильм абсолютно. А какой, спросил у Артов. Он говорит, ну вот, например, поскольку я знаю какие-то истории про восстание на Потемкине, мы про это рассказывали, а одна история следующая. Когда шлюпки Шаланды и Ярики помчались к броненосцу восставшему, эта сцена есть и у Эйзенштейна, в одной из них были жандармы, которые решили, значит, вести переговоры дипломатические с Потемкиным. Их очень быстро просекли. В рупор закричали с Потемкина: «Жандармы есть, встать!» Те встали. «Саблей в воду побросать!» Все побросали эти селедки, как они назывались так на жаргоне. Револьверы тоже в воду. Все готовы переговорить, револьверы в воду. А теперь кругом марш, и пушки наставили. Вот у меня бы картина стояла из таких деталей, я бы им этого не прошу. А вот что и на другое кино. И еще один пример. В картине, которая считалась таким пустячком, симпатичным, не более чем, в 28-м году, когда она вышла, и которая сейчас считается одним из, собственно, лучших, одной из лучших, кстати, комедий, одним из главных шедевров 20-х годов, это фильм «Барнетт. Дом на Трубной». Сам по себе сюжет о том, как забитый домработница принимается в Градовом совета, начинается примерно с последней трети фильма. А первые 45 минут – это экспозиция, огромная совершенно. И первая сцена – просыпается дом, ночью мы видим, как, значит, загорается, значит, гаснут огни, наступает ночь, потом загораются огни один за другим, а потом лестница в разрезе, просыпается дом, вытряхивают ковры, рубят прямо на лестнице какие-то, значит, деревянные бревна, ругаются, штукатурка, мусор прямо с лестницы сбрасывается на ниже лежащие этажи. Такая веселая неразбериха, эти два здоровых мужика в фартуках, которые синхронно, как деревянная игрушка, значит, трогают эти чурбаны, и вдруг открывается дверь, и выходит девочка на костылях. И они деловито отступают, в сторону откладывают эти свои чурки, девочка проходит, и это все продолжается. И вот такая деталь в комедии была совершенно немыслима в 20-м году. Девочка на костылях, это нет ничего смешного. И не то, что это вызывает какую-то слезу прошивает. Нет, совершенно нет. Девочка вполне веселая, и, возможно, она и собственная. Не инвалида, это просто на время сломал. Много неизвестно что. Но суть в том, что вдруг вот нарушает он определенные стандарты комедии. точно так же нарушает стандарты драмы в «Окраине». Барнетта по-настоящему всерьез оценили уже после его смерти, причем сильно после его смерти. Даже когда вышла очень хорошая книжка Марка Кушнировича о жизни фильма Бориса Барнетта в 1977 году, даже тогда это не изменило отношение к нему. Вот сейчас, за границей, если речь идет о советском кино, то, в общем, им Барнетта называется, как правило, так по статистике, грубо говоря, на собственном моем опыте, могу сказать, третий после Эйзенштейна, если это поколение Эйзенштейна и Верта. А потом уже говорят про Пудовкина, Довженко, Абрама Рома и так далее. Гришова, того же самого его учителя. Возникло это сравнительно недавно. Дело в том, что при жизни Барнетта, и пока были живы его друзья, а друзьями его были, в общем, значительное число кинематографистов, снисходительное отношение к нему, именно снисходительное, заслоняло серьезное восприятие его как художника. По-моему, Евгений Магорин написал, что Барнетта прежде всего любили, а потом уже ценили. Барнетта был одним из самых обаятельных и славных людей за всю нашу историю кино. У меня когда-то состоялся такой дурацкий, достаточно типичный разговор с Никитой Кузнецовой, легендарным помрежем, с тем-то режиссером, в частности, Эйзенштейна, который знал всех кинематографы. Разговор на тему, кто стучал, кто не стучал. И она была, про кого-то известно было, про кого-то были какие-то слухи. Она говорит, ну, вы же понимаете, это невозможно было понять, потому что самые приличные люди вдруг оказывались стукачами, мы сейчас потом выясняем, и наоборот. Те, кого подозревали, вели себя вполне безупречно. Есть ли люди, про которых можно сказать 100%, что они не были стукачами? 100% про Барнетта, сказала она. Вопросов не было ни у кого. Ну вот и так далее. Барнетт был очень большим любителем и любимцем женщин. Он был много раз женат. Это все очень важно, это совершенно не сплетни, это влияет на его фильм. Он был много раз женат. Одну из его жен сейчас вы увидите, Елену Кузьмину, в главной роли. И потом, когда писали люди, не знавшие о нем, что Барнетт был страшный, бабой, меня жжет как перчатки, как мне сказала одна дама, прекрасно знавшая его, Барнетт был очень порядочный человек. Если женщина была настолько глупа, что хотела выйти за него замуж, он с удовольствием женился на ней. Но он прекрасно понимал, что надолго он не удержится. И надо сказать, что я не знаю ни одну женщину, а я бы многих знал лично, у которых были романы с Барнеттом, которые бы не любили его до конца своей жизни. Те, которые были умнее и взрослее, говорили об этом открыто. Те, которые были ущемлены этим, они были с ненавистью, с раздражением, как иногда это поступает у той же Елены Кузьминой. Но, скажем, Тина Георгиевна Козинцева, вдова Козинцева, которая очень много сделала для сохранения наследия Козинцевой, жила последние годы только, так сказать, его памятью, а до этого она была женой Барнетта. Как только разговор заходил о Барнетте, это расплывалось. Хотя Григорий Михайлович была абсолютная Козинцев, икона, если угодно, придумать. И тем не менее. И вот такое же было отношение и у всех кинематографистов. И есть оборотная сторона этого. Потому что Барнетт появился в кино как актер. Присмотрела его одна из студий Кулешова. Нужен был хорошо тренированный человек, он был боксером. Очень эффектным, очень элегантным, очень красивым, не очень удачливым. Как правило, его били, а не он. Но когда вывели Кулешова с Хохловой на матч, они были поражены тем, как красиво он боксирует. Для кино, собственно, именно это и нужно. В конце концов, нужен спортивный матч. И появился Барнетт, который стал с удовольствием сниматься и выполнять трюки, и в том же «Мистере Вести», и потом картина, которая кучковалась в Кулешовской компании в «Мисс Мэнд», где он был сорежиссером. При этом, значит, вам, наверное, рассказывали уже здесь, вот, Тина Сергеевна, что у Кулешова была система поощрения в виде пуговиц разноцветных. Давались пуговицы за... Говорили?
Нет.
Я не помню цвет, это, по идее, довольно важно, была своя семантика. Давались пуговицы за выполнение каких-то, значит, особо сложных трюков одного цвета, красный, словно говоря, за дисциплину, значит, и работу сверх нормы синие, а за трюки, связанные с риском для жизни, белые. Это я помню, что белый был самый главный. Так вот, дело в том, что белый никогда не получал Барнетт, он рисковал жизнь, он был так недисциплинирован, что из соображений дисциплины ему не давали все-таки самое-самое высшее поощрение. И конфликт его с Кулешовым возник на очень глупой технической почве. Они потом очень дружили всю жизнь. Но из коллектива он ушел. А в «Мистере Вести», если вы смотрели его хотя бы здесь, там есть сцена, когда он должен перебираться по веревке из одного дома в другой. Значит, если я правильно помню, веревка была привязана в одном доме, действительно, там где-то там, за окном, не знаю, подоконнику или какой-то крюку. А дальше, на самом деле, был оптический обман, был эффект такой, потому что там было два дома. И между ними эта веревка куда-то там, значит, уходила. Из окна в окно это было довольно трудно. И надо было тренироваться много раз. Бармен был физически хорошо подготовлен, очень любил делать все легко и любил красоваться, был вполне, так сказать, эффектен, позантен, понимал, что им восхищается. Он раз два это проделал, сказал, что все хватит, больше не нужно. Я прекрасно, значит, все это сделаю, а тренироваться 3 дня я не собираюсь. В качестве страховки у него были такие кожаные браслеты, которые к этому тросу, конечно, была не веревка, на самом деле, а трос, жесткие браслеты были прикованы. И переползая до середины, Барнет устал, сказал, что больше не может, повис на этих браслетах несчастных, и мы там с трудом снимали с 5-го этажа. Крючок был совершенно ярко, сказал, что все, значит, на этом трюки заканчиваются, они страшно разругались, он оттуда ушел. Конфликт был недолгий, но Владимир не вернулся. А Владимир Фогель, один из лучших, если не лучший, Грушевский ученик, этот трюк, собственно, за Барнета исполнил в картине, поэтому веревку... По веревке ползет там Фогель, а не перебирается, а не Барнет. А вот был Барнет, который, значит, снимался. Потом он стал снимать. Начал он с комедии «Девушка с коробкой», которую признали, да, обаятельной такой бытовой комедии. Там была еще одна обаятельная бытовая комедия «Дом на Трубной». Говорят, этот домик на Трубной, как его презрительно называл кто-то из симпатии, презрительно кто-то из... друзей барнетовских. Вот это то, что от него ждали. Потому что Барнет снимает милые, симпатичные комедии с любопытными бытовыми деталями. А там были вещи вполне революционные. Скажем, уже в «Девушке с коробкой». Это очень условная картина. Вполне гротесково играют актеры, Серафима Берман, Павел Поль. Много гэгов из американского кино еще украденных. И при этом вдруг там есть сцена, когда абсолютно карикатурный комедийный герой гонится за героиней в автомобилях. И они едут по настоящей Москве, и камера снимает публику то слева, то справа. Документальный кадр в комедии был совершенно немыслимо. Потому что у комедии была своя определенная фактура. Была декорация, хорошо построенная. Можно было сказать, что это значит, в парке, да? Но реальная толпа, ни актеры, ни профессиональные в комедиях не оказывались. Вот это он делает тогда. Да? Следующий «Дом на Трубной», как я уже говорил, экспозиция занимает 2/3 фильма. Барнет очень редко делал какие-то официальные, если угодно, заявления, к манифестам не стремился, но сказал, что я делаю ставку на актера. Писал про это, это часто повторяют, это так, действительно. И здесь интересно, что у него было два учителя, по большому счету. Это был Кулешов, у которого он действительно учился в практике кинорежиссуры. А ведь главная особенность Кулешовской школы, в отличие, скажем, вроде бы похожих на них фексов, фабрики исторического актера Кости Цветрова в Ленинграде, то же самое, тот же бокс, тот же спорт, та же ориентация на американское кино, а разница колоссальная, потому что Фексы – замечательные актеры. Костричкин, Соболевский и так далее. А кулешовцы все были прекрасные режиссеры. Не все уровни Барнета и Пудовкина. Но и Хохлова – это очень высокий уровень режиссуры. И потом Далашев снимал кино. Очень многие. Один Фогель, который покончил с собой, у него была шизофрения в 29-м году, просто не успел до этого дойти. Но их учили монтажно мыслить. Когда они играли, исключительно будущий монтаж. Не говоря о том, что они все были ассистентами Кулешова. Вот. Поэтому таким азам практическим, конечно, обучил Барнета Кулешов. Но второй учитель, негласный, если угодно, это Яков Федорович Протазанов. И ничего более полярного Кулешова не придумали, потому что Кулешов, как и все авангардисты, отрицал дореволюционное искусство. Кулешов мне не ясно, сколько сам из него вышел. Сам был у Бабора художником-ассистентом. Но Протазанов был символом буржуазного кино, антиавангардного. А при этом поразительная вещь, что Барнет и Протазанов все время обмениваются актерами. Протазанов открывает Малецкую, совсем никому неизвестную, 19 лет, в закройщике старшка, ее берет к себе тут же Барнет. Барнет открывает Анну Стен, в «Девушке с коробкой» ее берет себе Протазанов. И так далее. Мы когда сидели с Марголитом, делали список довольно большой, актеров в десяток, наверное, которые переходят от одного к другому. Вот они присматривались к тем лицам, которые будут, особенно в комедиях, вот эту новую комедию, комедию, которая вырастает из быта. Если угодно, юмор Протазанова, который к Барнету имеет отношение, следующий, что этих героев вполне можно представить себе в драматическом фильме запросто. Но просто в данный конкретный момент мы видим некоторую комедийную ситуацию. А дальше можно сделать что угодно. Они могут умереть, могут нечто трагическое и так далее. Вот это в каком-то смысле переходит в комнату, и отсюда рождается и такая вещь, как окраина. С ее, как выразился Верон Черняк, застенчивым трагизмом. Окраина 33-й год, в 32-м она снимается. Это самое начало звукового кино, раннее звуковое кино. Сложность была прежде всего вот в чем. Что не было перезаписи. Звук записывается сразу все одновременно в павильоне. То есть, если у вас оркестр, то он сидит за перегородкой, и надо, чтобы он не заглушил реплики. И потом камера страшно тарахтит. Поэтому камера находится в огромном боксе. Ну, такой дурдомик маленький, куда залезает оператор. От того, что она в боксе, она не мобильная. В немом кино у вас камера уже лизана туда-сюда. И более того, можно было резать сколько угодно, значит, изображение, потом говорит. А тут ты не можешь отрезать звук, у тебя должна хотя фраза быть закончена. И тут же камера становится статичной. И в первых фильмах звуковых, что у нас, что в Америке, там это раньше началось, актеры были тупо, так сказать, прикованы к микрофону, который был спрятан, допустим, в фонтане, или он был за занавесом. И это очень смешно. В первых картинах звуковых у вас происходит сцена, и герои, как идиоты, ходят по какой-то картине. Ты понимаешь, что там микрофон и лежит. Если вдруг не отвернуться, звук уходит. Если вы помните комедию «Поющий под дождем», то она строится половина фильма. Да, отвернешь от микрофона, и ничего нет. Вот. Поэтому надо новую манеру игры придумывать. Или очень точно комбинировать, что Барнетт и сделал. Какие-то сцены с диалогами, с репликами, со сценами, которые фактически немые, тогда камера может двигаться, да? Которые потом будут озвучены шумами и так далее, и так далее. Бедные операторы сидели, причем более того, даже будка не обеспечивала хорошую звукоизоляцию, поэтому поначалу на будке набрасывались всякие ватные одеяла и чего только не было. Было страшно душно там. И оператор весь мокрый вырезал каждые 5 минут, потому что находиться было невозможно. А это еще все-таки начало 30-х годов, полагалось прилично выглядеть на съемочной площадке. Приходили, как правило, при галстуке и в костюме и мучились. Только один москвин, в Ленинграде, как бы плевать на все, сидел там полуголый. Вот, значит, поэтому в этом определенные сложности. Поэтому здесь ключевая фигура – это фигура звукооператора или звукорежиссера, как тогда это придумали, разделяйте профессии. Звукооператор – техник, звукорежиссер, тот занимается политикой звука, и это тоже Кулешовец. И одна из легендарных фигур нашего кино – Леонид Аболенский. Если вы видели «Мистера Веста», он играет там аристократа с усиками, который с Хохловой в паре все время, значит. Выявляется, так сказать, играет не очень хорошо, он стал здорово играть к старости. Когда он снимался, скажем, в «Подростке» по Достоевскому уже в 50-е годы, в «Обмене» по Трифонову и так далее. А Аболенский был такой абсолютно универсал. Он был очень неплохой режиссер. Его картина «Яблочко» и «Кирпичики» — это вполне высокого качества коммерческое, уровня коммерческое кино. А он был хороший актер. И он первым увлекся звуком. Он поехал за границу, немножко попрактиковался там. Вернулся сюда, и первый шедевр такого кино в Москве – это работа его. Это «Великий утешитель» Кулешова, это «Горизонт» его же, это «Окраина». Придумал они массу всяческих вещей. Ну вот, например, как сделать взрывы адекватно. И здесь сочетание следующее. Во-первых, били палкой какое-то нечто барабанообразное, какой-то лист натянутый. Во-вторых, там была какая-то кожа, которую, значит, тоже там что-то ударили друг от друга. И потом басовые клавиши рояля. Вот подбирались эти сочетания звуков, которые дадут правильный звук взрыва. Очень долго мучились с репликами. Как здесь быть, чтобы, понимаете, чтобы был звук достоверный. Потому что очень чувствительный микрофон, там все время лопалась мембрана, это несчастная ниточка, про которую все вспоминают актеры. И поэтому нужно было говорить очень четко, избегать каких-то звуков, скажем, шипящих, например. Потому что шипящие они ее взрывают. И первых звуковых картинах люди жутко скандируют. У того же Кулешова. Хохлова, она из этого прием делала, это гениальная актриса в «Великом утешителе». «Никогда я не видела мужчин, не покупающих женщин!» Это можно было в прием превратить, но Барнетт не хотел. Барнетт хотел абсолютной достоверности. Если человек отходит в сторону, в угол сцены, то звук должен как-то ослабевать. С чем проблемы были даже в 40-е годы очень часто. И вот они с этим мучились бесконечно долго. Как добиться правильных звуков выстрелов. И отсюда рождается такая замечательная вещь, как монтажный звуковой юмор. в этом фильме. Совершенно замечательный. Самый известный, наверное, трюк, который все пересказывали много раз после этого, это эпизод с зевающей лошадью. Вы видите в начале картины, когда трюк лошадь открывает рот, зевает, и вот, о, Господи, Господи, Господи. Потому что они вообще простаивали, погода была неподходящая, всем было очень скучно, и лошадь открыла пасть. То ли она, правда, зевнула, то ли какие-то мухи залетела, никто не знает. И вдруг Барретт придумал, он зевать-то на самом деле, Господи, Господи, будет не лошадь, а извозчик, но эффект будет точно такой, как они увидели зевающую лошадь. А дальше они занимались полдня тем, что пытались заставить ее зевать опять. И тут мнение мемуаристов расходится, это все вспоминали. Кузьмина говорила, что какую-то она вспомнила бабушкин метод, причем зачем бабушке было открыть лошадь зевать, непонятно. Нужно было шевелить перед ноздрями лошади большим и указательным пальцем. Сводить и разводить. А Крючков, Николай Крючков, здесь его первый ролик в кино большая, собственно, человек, который его открыл, Барретт, говорил, что табакой насыпали. А Боленский говорит, что какой-то гадостью плеснули. В общем, лошадь в итоге зевнула. Вообще, это метод Барретта. Барретт постоянно импровизировал. Барретт ненавидел четкие сценарии. Терпеть их не мог. Самое страшное для него – это четко написано сценарий. Один раз в жизни он влюбился в сценарий фильма. Это была уже в 40-м году картина «Старый наездник». Сценарий Эрбана и Вольфера, замечательных драматургов. И с ними ругался всю картину, потому что он был жесткий, там не было места для импровизации. Чем был хуже, чем был слабее в сценарии, тем было ему проще. Когда он встречал кого бы то был очень компанийский человек, постоянно ходил в всякие компании, пил, гулял и так далее, как только кого-то встречал из стены съемочной группы, они, значит, уединялись где-нибудь в углу и обсуждали очередной сценарий импровизирования. И так все это рождалось постоянно. И вообще, то, что фильм сделан легко, вы увидите. Есть масса нарушений и законов, все возможно. Например, обращение к зрителю. Причем это не прием какой-то тонкий, который и всю картину проходит один раз. Когда вдруг парень, который сейчас наконец-то склеил выражение, которое, думаю, Барретт оценил, склеил девушку, вот он с ней уходит, и вдруг оборачивается и подмигивает зрителю. Вдруг, например, да? Здесь вот эта игра со звуком местами появляется крайне странная и неожиданная. Расстрел толпы, пулеметы, все бегут, треск пулемета, то, что остается. Даже сидят герои на скамейке, и опять курят треск пулемета. Они нагибают голову, прячут голову, и мимо проходит мальчик с трещоткой. Понятно, что на самом деле трещотки никогда пулемет звучать не может. Но поскольку они только что были напуганы звуком пулемета, и до сих пор не пришли в себя, то в их сознании все это, так сказать, совмещается. Последнее скажу, потому что можно недолго говорить, картина совершенно замечательная и, так сказать, богатая на материал. Это про актеров. Здесь изумительный актерский состав и, что важно, абсолютно разномастный. Это Кулешовцы. Здесь едва ли не лучшая роль великого кулешовского актера Сергея Комарова. Он здесь играет старого сапожника. Он играет одноглазого мистера Вести. А он здесь играет старого сапожника. Комаров был удивительный актер, которому всегда нужно что-то, какая-то маска на лице. То он играл клоунов, то у него какие-то были зловещие усы, то очки. Абсолютно лицедей, лицо которого было вроде бы неинтересно, ничего не выражало. Наверное, самый лицедействующий из всего Кулешовского коллектива, кстати, тоже хороший режиссер. Знаменитая комедия «Куклы с миллионами» и «Поцелуй Мэри Пикфорд» — это его картины. Это Елена Кузьмина, ученица Косинцева и Трауберга, которая только что сыграла, ну, только что, за 3 года до этого, в «Новом Вавилоне», на которой Барретт женился перед съемками этой картины, что повлияло на этот фильм существенно. Потому что по сценарию, а это повесть писателя Константина Фина, очень неплохая такая, ну такая бабелевская немножко. Главная героиня – это такая перезрелая старая дева Мария, мрачная, забитая своим отцом, несчастная. И когда немец, пленный немец, когда начинается роман, когда его избивают, он вешается, она, значит, с горя выходит замуж за старика. Здесь никто не вешается, замуж ни за кого не выходит. Она сказала, если я буду играть, буду играть девочку Маньку, которой будет 22 года, которой не будет 36, и никто не будет вешаться, и платье себе сделают сама, и прическу тоже, такие идиотские, значит, косички баранками. Барретт был против категорически, но поскольку был не влюблен, за ней активно ухаживал, она была девушка очень, так сказать, жесткая, она все настояла. И в итоге все были довольны. Кстати, это лучшая роль в кино ее. Александр Чистяков, один из главных таких типажных рабочих 20-х годов, если вы видели «Мать Пудовкина», он играет там пьяницу отца. Здесь он, собственно, в роли такого старого рабочего. Михаил Жаров в кои веки не в такой героической, обаятельной роли, а в роли глуповатого студента-меньшевика, такая пародия на Керенского, и зовут его Александр Федорович. Кстати, вот замечательная, опять же, банковская вещь. Вот как он объединяет, значит, пафос, снижает его моментально. Сцена, когда студент-меньшевик обращается к героине, которая, значит, тяжелую лихую годину войны заводит роман с немцем, с пафосной речью, очень безвкусной. «Вы должны душой и телом быть с нами, Дианя Паршивая». Вот этот Дианя Паршивая моментально сделает живой всю эту, весь этот монолог. Вот в этом, собственно, весь Бармен. И, наконец, актеры непрофессиональные. В роли старого немца здесь прелесть этой картины, что революция здесь главное происходит. Не на улицах, есть какая-то демонстрация, такая приклеенная более-менее, как многие финалы в 33-м году. Да, но здесь делают революцию, с одной стороны, такой странный, уродливый, заросший солдат, играет его Михаил Яншин, замечательный мхатовский актер Лариусик, некоторых иных, тогда еще шедших в МХАТе, который что-то как бурчит про то, что какой-то зимний взяли. Вот. И революция в доме старого сапожника, который, значит, вот, значит, все время играет в шашки со своим постояльцем немцем. Этого немца старика играет Роберт Карлович Эрдман, отец драматурга Николая Эрдмана, который был профессиональным немцем, больше, собственно, никем он не был. В этом качестве его и взяли. Это первая роль его в кино. Сыграл он совершенно замечательно. Его тут же позвал Александр «Веселые ребята», где он играет, значит, учителя музыки. Было ему тогда здесь 73 года, там 74, и сыновья прозвали его «Вундеркинд». Ну ладно, слушайте, можно, правда, говорить про него бесконечно, потом можно поговорить и после просмотра. А так, смотрите, она картина во всех отношениях неожиданная. В общем, одна из самых... Это великое кино, но, кроме того, это очень симпатичное кино.